Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами изучение писем, уже даже не письма, а писем, которые, первое письмо, которое отправил Хаздай ибн Шапрут хазарскому кагану Ясефу. Мы сегодня будем разбираться в этой сложной системе правления, которая была в хазарском каганате. Ну, во всяком случае, будем стараться в ней разбираться. Сегодня мы, закончив письмо, которое написал Хаздай ибн Шапрут, переходим к ответному письму, которое Хаздай ибн Шапруту написал хазарский каган Ясеф, Ясеф бен Аарон. И мы познакомимся и с этим письмом, и поближе познакомимся с самими хазарами. Так что еще раз, всех очень-очень рад вас видеть. Присаживайтесь, что называется, поудобнее. А мы с вами отправляемся в 10 век новой эры, в далекую Хазарию, в город Итиль, Атлантиду, которую до сих пор еще не нашли, которая все знают, что находилась где-то недалеко от современной Астрахани. Но где этот город, куда он пропал, почему его не нашли до сегодняшнего дня, это загадка. Так что нашим уважаемым слушателям, если кто-то захочет для себя славы Шильмана, первооткрывателя Трои, или славы тех людей, которые открыли гробницу Тутанхамона, поэтому, в общем, то, что называется welcome, можно поехать под Астрахань и пытаться найти легендарную Итиль. Мы же начинаем письмо, письмо Ясефа, и без лишних слов сразу к нему переходим. Итак, письмо царя Ясефа, сына Аарона, сына Таргамского, Тагарманского, точнее, мы поговорим, что такое Тагорма, главе Раввинской академии Хаздаю бен Исхаку бен Эзры. Ну, соответственно, к письму к Хаздаю ибн Шапруту. Но мы должны сразу же оговориться о том, что мы все-таки с вами читаем письмо 10 века. Это не только письмо 10 века. Так письма писались до недавнего времени, а некоторые великие люди, я думаю, что плюс-минус пишут письма так, наверное, до сегодняшнего дня. Поэтому культура написания письма в те времена, это еще раз, была целая культура, этому учились. И тот человек, который красиво умел писать письма, этот человек, он всегда ценился, особенно в Испании. В Испании, где живет Хаздай ибн Шапрут, знание языков, в первую очередь, иврита, понятно, и арабского языка, на котором Хаздай ибн Шапрут, это его разговорный язык, на котором он общается. И, безусловно, иврит, и, самое главное, написание стихотворений в Испании, это ценилось. Кстати, не только ценилось это в Испании, это потом ценилось и в Италии, среди итальянских евреев. Точно так же, как ценилось о том, что молодой человек должен, когда он учится, он должен овладевать азами еврейской мудрости, он должен изучать Тору, он должен уметь читать и писать на священном языке, но плюс еще к этому в той же самой Италии, кроме написания стихотворений, что считалось, опять же, ну как бы это нормой нормального еврейского воспитания, еще сюда входили и танцы. Поэтому обычно известные люди, они еще не просто умели прекрасно изучать Тору, были прекрасными ораторами, но еще умели сочинять стихотворения и танцевать. В Испании я не уверен, что танец это была какая-то вот та форма обучения, которая была необходима каждому человеку, но вот написание стихов это та вещь, которую учили каждого интеллигентного человека. Поэтому не случайно сейчас царь Ясеф, каган Ясеф, будет хвалить Хаздая ибн Шапрута за его прекрасный язык, за его литературный иврит, на котором он пишет письмо. «Много мира от царя Ясефа, сына храброго царя, которого войска противников не приводят к отступлению, и армия не обращает в бегство, который боится Бога и благоговеет перед его словом, который сам мудр и оказывает почтение мудрецам, который смиренен и защищает бедных, который исполняет, любит, повелевает повеление закона, который всем сердцем и всей душой совершает волю Создателя, его любимому раввину Хаздаю бен Исхаку бен Эзре, который нам дорог и нами почитаем, да защитит и сторожит его мудростью наделенного Бог. Этим я тебе извещаю, что твое письмо, украшенное превосходным языком, вот мы видим о том, что письмо, украшенное превосходным языком. Кстати, я начал говорить мысль и сразу ушел в дебри, потому что ушел в детали и не сказал самое главное. А я начал говорить о том, что эпистолярный жанр, вообще письма, которые писали, как я сказал, это было целое искусство. Мы почему-то перешли в стихосложение и забыли о том, о чем я хотел сказать. Поэтому каждое письмо, оно начинается таким большим вступлением, очень красивым, где приводятся различные цитаты из Танаха. В частности, у Йосефа этих цитат может быть немного, но это практика письма, где восхваляется человек, которому пишется это письмо, и только потом через несколько страниц уже люди переходят к сути дела. Почитайте письма Рамбама, которую он отправляет в различные общины, вот они плюс-минус так написаны. Поэтому некоторые вещи из письма Йосефа мы тут сокращаем, потому что он тоже, ну, я думаю, что это не он, я думаю, что это его писцы, которые пишут это письмо, потому что они тоже отвечают это письмо на очень высоком иврите, отвечает, соответственно, Хаздай ибн Шапрут. Этим я тебе извещаю, что твое письмо, украшенное превосходным языком, нами получено через одного еврея из страны Ашкеназ по имени Ицхак бен Элиазар, и мы радовались тобою и твоей мудрости. Ну, давайте тут уже переходить, то, что называется, к делу. Мы с вами говорили о том, что самое главное для Хаздая ибн Шапрута было наладить связь с хазарским каганом. Ну, наладить связь – это как бы цель. Но для того, чтобы исполнить эту цель, нужны различные средства. Так вот, самым главным и сложным средством, которое существовали в те времена, не только, кстати, в те времена, они в плюс-минус так существовали до того момента, пока относительно нормально не начала работать почта, в некоторых местах она до сих пор, может быть, не очень хорошо работает. Но тогда, так как не было вообще понятия почты, и нужно было отправить, в принципе, я прошу прощения, куда-то в Кварсаву, на деревню дедушки, потому что где-то далекая Хазария, большая часть людей, которых знал Хаздай ибн Шапрут, понятия не имела, где она находится, GPS-ов не было, карт не было, самолеты не летали. Ну, мы уже к этому привыкли, что они сейчас не летают. Но в те времена они действительно вообще не летали. Поэтому найти эту страну было очень сложно, плюс она находится очень далеко. Поэтому мы с вами говорили о том, что у Хаздая ибн Шапрута были различные идеи, как отправить это письмо хазарскому кагану Йосефу. И вариант, на котором остановился Хаздай ибн Шапрут, это было два еврея. Одного из них звали Мар Шауль, второго звали Мар Йосеф, которые прибыли к Кордову с посланниками далекой страны, которую непонятно, с чем ее ассоциировать. Ну, не знаю, не в большинстве, но в некоторых исторических таких толкованиях этого письма почему-то эта страна, она ассоциируется с Древней Словенией. Ну, может быть, это даже была и не Древняя Словения, но, в общем, какая-то из первых славянских стран, которые начали появляться в X веке. Так вот, мы с вами говорили о том, что Мар Шауль и Мар Йосеф, которые, в общем, прибыли с посланцами из этой далекой страны, ну, давайте будем называть его Словения, в Кордову, они сказали о том, что они доставят это письмо хазарскому кагану. Маршрут, который они описали, был долгим, был сложным. Сначала они должны были приехать в Словению, оттуда они должны были поехать в Венгрию. Мы с вами говорили о том, что мадьяры только-только начинают приходить на территорию современной Венгрии, откуда-то с далекого Урала, там была их историческая родина. Они еще не приняли христианство, они еще были язычниками, и как таковое государство к тому моменту у них тоже не особенно существовало. Поэтому Что интересно, даже в этом полудиком тогда еще, полуварварском таком состоянии, там мы тоже наблюдаем евреев. Поэтому вот это далекая Словения, в которой находятся и Мар Шауль, и Мар Йосеф, они должны были передать евреям Венгрии, хотя, еще раз, Венгрии как таковой страны еще не было. Из Венгрии это нужно было передать на Русь. Ну, что такое Русь, всем тоже понятно, хотя, в общем, как бы Русь в те времена, в общем, тоже только-только, то, что называется, начиналась. А из Руси это письмо должно было перейти в Волжскую Булгарию. Волжская Булгария – это территория, я думаю, современного Татарстана, потому что предки современных волжских татар, они, скорее всего, не совсем татары, они именно являются булгарами, которые там испокон веков жили на этой территории. И вот из Волжской Булгарии, как мы понимаем, от Казани до Астрахани уже не так далеко относительно, это письмо и должно было быть доставлено в Вити. То есть такой был путь, далекий путь этого письма, который, как мы понимаем, не один месяц должно было идти к Хазарскому Кагану. И тут у нас есть первый сюрприз. Мы видим о том, что письмо доставил не Мар Шауль и не Мар Йосеф. Непонятно, что с ними, почему они сами не поехали, а доставил некий Ашкеназ. Но имеется в виду Ашкеназ, еврей, который живет, соответственно, на территории современной Германии. Тогда уже Германия называлась Эрец Ашкеназом. Во всяком случае, так начинает называться. И в X веке начинается глобальное как раз переселение евреев в эту полудикую страну, которую евреи называют Ашкеназ, то, что мы сейчас называем Германия. Почему полудикая страна? Потому что многие города тогда в Германии начинали только-только строиться. Есть были древние города, которые когда-то были римскими там, крепостями и так дальше. Но вот в X веке возникает много очень новых городов. Города эти строят на опушке леса. Обычно там расчищают эту опушку, начинают строить какие-то домики. Вот в этой полудикой стране, которая называлась Ашкеназом, как правило, этими городами руководили духовные такие саны, обычные епископы. И вот город у тебя есть, дикое население этого города есть, и ты хочешь как-то этот город развивать. А для того, чтобы этот город развить, нужно иметь тех, кто сможет в этом помочь. Поэтому во всех средствах массовой информации X века, во всех газетах, интернет-сообщениях, на всех плакатах, которые были распространены на территории современной Италии, было написано одно и то же объявление о том, что евреи приглашаются в далекую полудикую страну Ашкеназ, и им дается миллион всяких условий, чуть ли не освобождение от налогов в первое время, полная защита их вероисповедания, только чтобы они туда приехали, и помогали развивать новые города, которые появляются, опять же, в этой стране, Ашкеназ, то есть на территории современной Германии. И вот где-то в X веке начинается массовое переселение будущих ашкеназских евреев с территории плюс-минус современной Италии. Они проходят через Альпы, и вот они начинают оседать на частичной территории современной Австрии и частично на территории современной Германии. Так появляются, в принципе, предки ашкеназских евреев, многие предки ашкеназских евреев на этой земле. Так что вот мы и видим одного из таких товарищей, который там уже, видимо, обитает и живет. Его зовут Исхак бен Элиазар. Как Мар Шауль и Мар Йосеф, у которого был, опять же, сделан и прописан маршрут Словения, Венгрия, Русь, Волжская Болгария, как в эту цепочку попал Исхак бен Элиазар из земли Ашкеназ, не совсем понятно, но вот факт остается фактом. Именно он был тем человеком, который доставляет письмо Хаздае бен Шапрута. В твоем письме сообщено описание твоего отечества, его расстояние от экватора, генеалогия Абд-ар-Рахмана, который там царствует, и блеск, и великолепие его владычества. Потому мы, ты желаешь иметь верное описание о нашем государстве, нашем происхождении и каким образом наши предки приняли веру Израиля, которую Бог нам открыл глаза, подняв нашу десницу и сокрушив наших врагов. Итак, в самом начале письма Йосеф, он, то, что называется, раскрывает карты. Раскрывает карты и говорит Хаздаебен Шапруту о том, что как бы те 10 пропавших колен, на которых он надеялся выйти, этого, скорее всего, не произошло, потому что речь идет о государстве, которое этнически не имело никакого отношения к евреям, но которое приняло иудаизм. Поэтому так Йосеф и пишет, поэтому ты желаешь иметь верное описание о нашем государстве, о нашем происхождении и каким образом наши предки приняли веру Израиля. Итак, перед тем, как мы продолжим читать это письмо, давайте мы тут сделаем такую сноску. Ну, знаете, сноску на полях обычно делают, там звездочку ставят или там какую-то циферку ставят. Потом нужно долго и нудно листать в конец книги, чтобы читать ту сноску, которую автор хочет до нас донести. Так как у нас дигитальный голосовой вариант, поэтому ничего листать не нужно, я вам все сам расскажу. А что хочу я рассказать? А хочу я рассказать о том, что хазарский каганат, с которым мы с вами сейчас будем более близко знакомиться, был не первым государством, которое принимает иудаизм. Но давайте сначала постараемся поставить точки над «и». Вопрос, который интересует абсолютно всех, и вопрос, на который, скорее всего, мы никогда не получим ответ. Какой процент тех государств, о которых мы будем с вами говорить, и которые официально принимали иудаизм, какой процент этого государства становился иудеем? Если мы говорим о Хазаре, мы знаем о том, что хазары, вся хазарская знать, в первую очередь хазарский каган, или и хазарский бек, мы увидим, что это двое людей, которые, в принципе, возглавляют государство. Они, безусловно, были людьми, исповедующими иудаизм. Вся хазарская знать, она тоже исповедует иудаизм. Но на территории Итиля и вообще на территории Хазарии, она была очень толерантной страной, жили люди совершенно разных вероисповеданий. Были христиане, были мусульмане, были хазары, которые исповедовали традиционное хазарское язычество, с которым мы тоже с вами чуть позже познакомимся. Ну, нужно будет с ним познакомиться. И, видимо, какая-то часть хазар – это были люди, которые приняли иудаизм. То есть, в первую очередь, мы с вами говорим, понятно, о верхушке общества и о каком-то проценте людей, которые исповедовали иудаизм. Безусловно, не каждый хазар исповедовал иудаизм. Когда Владимир Красносолнышко будет крестить Киев, он всех, как мы помним, загонит в Днепр со словами о том, что вот теперь вы все, значит, будете крещенными. И так вот, в принципе, крестит всех. Иудаизм так не принимается, поэтому это такая вот вещь, которую должен выбрать сам человек. Поэтому мы видим, что повального обращения в иудаизм в тех государствах, о которых мы сейчас с вами будем вспоминать, потому что, как я сказал, Хазария не первое государство, которое переняло иудаизм, будет главный вопрос, какой процент населения этого государства исповедовало иудаизм. Мы этого не знаем. Так вот, так как мы начали сноску на полях, я хотел сказать о том, что и до Хазарии были государства, которые, в общем, принимали на себя заповеди иудаизма и, в общем, одним словом, становились евреями. Но, к примеру, в VI веке на территории Йемена был такой товарищ, которого звали Зунавас. Интересный такой был товарищ, араб. Все его там родственники и потомки сейчас стали современными хуситами, хотя я, опять же, не уверен, что потомки Зунаваса стали именно такими. Мне кажется, что они смешались с еврейским народом. Но вот Зунавас был йеменским царем, который принял иудаизм. И вообще Йемен, наверное, страшный сон современных хуситов, в свое время был иудейским государством. Во всяком случае, большая часть современного Йемена. Но это совершенно другая история. Это, в общем, 6 век новой эры. В принципе, это произошло где-то за 200 лет до того, как хазары приняли иудаизм. Но одним из, наверное, самых первых государств, которое приняло иудаизм, это было государство Адиабена. Мне кажется, что это вот первый, наверное, такой известный исторический такой факт, когда целое государство оно переходит в иудаизм. Поэтому для того, чтобы понять, как государство переходит в иудаизм, а мы сейчас будем говорить о хазарах, и мы увидим, что плюс-минус, видимо, происходил один и тот же вариант и один и тот же сценарий. Давайте, может быть, два-три слова вспомним про древнее государство Адиабена. Необыкновенное такое государство. И про великую женщину, которая правила этим государством, царицу Елену, о которой, кстати, очень и очень много написано в Талмуде. То есть различных историй, даже различных законодательных каких-то статей, которые идут. Во всяком случае, спор о том, какой высоты должна быть сука, в которой мы сидим в праздник Суккот, так или иначе, он тоже будет связан с этой необыкновенной женщиной. Поэтому перед тем, как мы еще раз продолжим письмо царя Иосифа, давайте мы очутимся с вами в далекой Адиабене первого века новой эры, то есть приблизительно за где-то 900 лет до тех событий, о которых мы говорим сейчас. Ну, где находилась Хазария, мы плюс-минус знаем, и мы плюс-минус говорили, и еще будем говорить, когда Йосеф будет более подробно говорить о своей стране. Теперь давайте 2-3 слова поговорим, а где же находилась древняя Адиабена. Есть такой город, называется он Арбела или Эрбиль, так называется он, наверное, на современном языке, такое произношение сейчас, Эрбиль. Мы часто слышим это название, как правило, в не очень хорошем контексте. Эрбиль находится на территории иракского Курдистана. Так вот, на этой самой территории иракского Курдистана когда-то и находилось древнее государство, которое называлось Адиабена. Но если быть более точным, Адиабена находилась на территории, я думаю, трех современных государств. Большая часть – это Ирак, частично на территории Ирана и частично на территории современной Турции. Так что это было довольно большое государство. Кем были адиабенцы этнически, мы не знаем. В общем, как бы насчет хазар тут плюс-минус понятно. Они, скорее всего, были тюркского происхождения. А кто были адиабенцы, непонятно, либо они были какого-то семитского происхождения, либо они были какого-то арийского происхождения, потому что Иран – это арийцы, они, в принципе, жили и на территории как бы современного Ирана частично. Ну, опять же, это не суть важно. Как бы там ни было, государство Адиабена к первому веку это было абсолютно эллинизированное государство. Там жили люди, у которых культура была, ну, в общем, скажем так, западноевропейская, в том смысле, что она была очень и очень похожа на ту культуру, которую исповедовали тогда в Греции, в Риме, хотя Греция тогда уже была, понятно, частью Римской империи, но, в общем, во всем античном мире. То есть она была таким эллинизированным государством. Также Адиабена, она находилась рядом с таким могущественным государством, которое называлось Парфия. Когда-то мы с вами, по-моему, уже об этом говорили, а если не говорили, можем и повторить, о том, что в древнем мире существовали две супердержавы, которые постоянно воевали друг с другом. И ни одна из них не смогла победить одну другую. Одно из этих государств называлось Парфия, потом она называлась Сасанидский Иран. Ну, в общем, это территория Ирана современная. И там жили предки современных иранцев. А второе государство – это Соединенные Штаты того времени, это Римская империя. Вот эти вот два государства, они постоянно враждовали друг с другом, постоянно были войны между этими двумя супердержавами. В каких-то временных отрезках побеждала одна сторона, в каких-то временных отрезках побеждала другая сторона. Ну, в общем, одним словом, если бы мы с вами очутились бы в первом веке, в государстве Адиабена и открыли бы местные газеты, то, в общем, нам бы все было бы понятно. Опять же, противостояние между Западом и Востоком тогда точно так же продолжалось, как оно есть и сегодня. Так вот, ну, в общем, еще раз, государство Адиабен находилось рядом с Парфией, и оно, в принципе, было под вассальным государством Парфии. То есть у него, с одной стороны, была такая незалежность, но, с другой стороны, то, что в Парфии Байтон говорил, то, в принципе, в Адиабене и делали. Так вот, царем Адиабены в тот момент, о котором мы сейчас говорим, был человек, которого звали Манабас I. Манабас I был таким парнем очень интересным, очень таким, скажем так, по-боевому настроенным, сильно был очень царем, у него было много жен. Одна из его жен, это была его родная сестра, ну, как бы удивляться тут нечего. Мы с вами когда-то говорили о том, что практически весь Египет, в котором тогда правили, правда, греки, там каждую вторую тетю называли Клеопатра. Как вы знаете, слово Клеопатра переводится «любимая отцом». Имеется в виду, что она не просто любимая отцом, а о том, что она очень часто могла быть женой своего отца. Это сейчас выглядит ужасно, кошмарно, безумно. Ну, в общем, в те времена, как мы понимаем, такие близкие браки, они, в общем, были не редкостью, поэтому... У Манабаза его жена, это сестра, скорее всего, у них были разные матери, но, в общем, как бы папа был, скорее всего, один и тот же. Так вот, история начинается с того, опять же, легендарная история. А я не случайно говорю о легендарной истории, потому что, когда мы сейчас с вами будем в дальнейшем читать письмо Йосефа, мы увидим, что она тоже начинается с плюс-минус такого же легендарного сценария. Рассказывают, что однажды Манабас, который, в общем, там мирно спал, прошу прощения, рядом со своей женой Еленой, вдруг его будет голос. И голос, да, то есть нет, то есть сначала это было не так. Он спал, и, как пишет Иосиф Флавий, случайно, видно, переворачиваясь в постели, дотронулся до живота своей жены. Он резко проснулся от голоса, который он услышал, и который ему сказал: «Манабас, твоя жена беременная, и сын, который родится у него будет большое будущее, поэтому ты должен сделать все для его воспитания и для его защиты». Ну, мы понимаем, что если мы такой голос услышим сейчас, проснувшись в постели, есть, ну, как бы средства сразу знать, что делать, сразу надо звонить 03 или 103, ну, у каждой страны есть свои телефоны, и там, скорее всего, приедут люди в белых халатах и, в общем, как бы попытаются нам либо привести нас в состояние реальности, либо, если мы, опять же, продолжаем слушать голоса, это уже, конечно, будет довольно плохо. Но, как бы там ни было, история начинается именно с этого, потому что история с царем Буланом, о котором мы будем говорить, хазарским царем, плюс-минус будет начинаться тоже с такой же самой истории. Так вот, Манабас будет свою жену Елену и говорит о том, что как бы ультразвук мы не делали, но ты, в общем, беременна. Для нее это был большой сюрприз, понятно, как написано, и через некоторое время она действительно узнала о том, что она беременная, и через 9 месяцев, как положено, у нее рождается мальчик, которого при рождении называют Изидом. Ее сын Изадом. Ее сын Изад растет среди многочисленных своих братьев и сестер, потому что мы с вами еще раз говорили, что у Манабаза Елена была не единственной женой, у нее было много жен, соответственно, было много детей. Нужно сказать, что у самого Изада потом будет тоже относительно много детей. Во всяком случае, когда он умрет в 55-м году новой эры, мы знаем о том, что у него было как минимум 24 сына. Я прошу прощения, 24 сына, я не говорю о дочерях, кто их тогда считает. Поэтому, соответственно, и у Манабаза, видимо, детей тоже было очень и очень много. Так вот, в этот самый момент, когда рождается Изат, Манапас решает отправить его куда-то подальше, в какую-то соседнюю страну, чтобы он не воспитывался со своими братьями, которые, как он считал, на него пагубно влияют. И вот тут, в принципе, начинается история того, как Адиабена становится еврейским государством. Изада отправляет в какую-то соседнюю страну, опять же, которая тоже была под вассальной страной Парфии, и которая, в общем, тоже была представителем той самой эллинистической культуры. В этой стране Изад встречает еврея, которого звали Ханания. Они подружились с этим евреем, долго беседовали с ним, беседовали о жизни, беседовали о разных духовных вещах, и Изад, то, что называется, шаг за шагом, начинает интересоваться заповедями, начинает интересоваться Торой, начинает интересоваться иудаизмом, ну, в общем, становится человеком, для которого идея, которую исповедует еврейский народ, она становится ему очень близкой, и, можно сказать, Изад становится таким четким таким претендентом на то, чтобы, в общем, перейти в гиюр и, в общем, стать евреем. В этот самый момент его мама Елена, которая, опять же, живет в Адиабене своим собственным путем, то есть у них как бы два параллельных путя, тоже через каких-то евреев, которые приходят в государство Адиабена, начинают знакомиться с иудаизмом, и она тоже становится тем человеком, который, в общем, решает оставить язычество и понимает о том, что это тот жизненный путь, по которому она должна идти. Тут, в общем, все происходит, как и положено, в приключенческом жанре. Манапас первый умирает, и возникает вопрос, кого же сделать новым царем Адиабены. Ну, как вы понимаете, в тот момент, когда умирает царь, а у царя много жен, соответственно, огромное количество детей, ну, тут, в общем, начинается то, что у нас называется бои без правил, убивая всех направо и налево, и, в общем, точно так же, как в аквариуме, где живут скорпионы, выживает сильнейший. Так было принято в древнем мире. И казалось бы, что по этому пути должна и пойти древняя Адиабена. Но Манапас I, умирая, говорит о том, что он хочет видеть своим преемником именно своего сына, который зовут Изад. Елену поддерживают старейшины Адиабены, и Изада приглашают, чтобы он приехал в Адиабену, и он становится царем. Итак, царем Адиабены становится человек, который еще не принял иудаизм. В те времена принятие иудаизма в первую очередь обозначает для мужчину быть обрезанным. Он не был обрезанным. Он, в общем, принял на себя законы Бней Ноахов, семь заповедей Ноаха, но это для него было мало, и он стремился к большему. Поэтому одним из первых, да, он не просто приехал в Адиабену, он приехал в Адиабену со своим близким другом Хананием. Ну, чем-то Изад мне напоминает современного президента Аргентины, который постоянно там ездит со своим раввином, куда бы он там ни ехал. На этой неделе он прямо написал пост из недельной главы, которую мы изучали на этой неделе. Кстати, нужно сказать о том, что мне нравится президент Аргентины, потому что я думаю, что огромная часть евреев понятия не имела, какую недельную главу мы читали. Вот на той неделе, которая была, вот президент Аргентины это знал. И даже из недельной главы прямо на иврите дал цитату. Ну, в общем, чтобы все прочли, видно, жители Аргентины, он там что-то им этим хотел сказать. Так вот, Изад в чем-то был похож на президента Аргентины, и вот Ханания приезжает в Ирбиль, в Адиабену вместе с ним. Проходит какое-то небольшое время, и Изид говорит Ханане о том, что не может он больше находиться в таком состоянии, хочет он обрезаться. Хочет он обрезаться и хочет, в общем, он открыто начать исповедовать законы иудаизма. Но Ханане его всячески отговаривает. Ну, я думаю, что раввин... Президент Аргентины, скорее всего, тоже будет его отговаривать хотя он уже несколько раз высказался о том, что он тоже хочет принять иудаизм, о том, что лучше так в католической стране не делать, потому что непонятно, чем это все закончится. Поэтому Ханания уговаривает Изада тоже это не делать, потому что страна у него не католическая, а языческая. И, в общем, как бы царя, который, в общем, становится евреем, не знаю, в общем, как народ примет. И поэтому Изад, он очень хочет сделать там обрезание, очень хочет открыто перейти в иудаизм, но мама и Ханани его уговаривают это не делать. И вот в один прекрасный день в Адиабену из земли Израиля приезжает человек, которого зовут Элиезер. Опять же, мы не знаем, почему он приехал в Адиабену, может быть, по каким-то торговым делам. Тогда, в общем, с Парфией отношения были близкие у евреев, ну, по одной простой причине, хотя это были две совершенно разных страны. Иудея была полностью под Римом, Парфия, ближайший враг, она, в общем, была под соответственно, Парфией. Но Парфия – это Вавилон, это территория современного Ирака, и там живет на тот момент, прошу прощения, большая часть еврейского народа. Поэтому связь между Парфией, землей древнего Вавилона и Иудеей была, в общем, постоянная. Поэтому я не знаю, куда Элиезер ехал. Может, ехал к родственникам в Парфию, в древний Вавилон. Одним словом, он остановился в Адиабене, и Изаду рассказали о том, что в город приехал какой-то еврейский мудрец из Иерусалима. Изад, он прям там просит своих слуг, чтобы они сразу же его привели в королевский дворец. Он хочет поговорить с раввином, который приехал из земли Израиля. И вот Элиазар входит во дворец Изада, и ну, потихоньку он, в общем, лишается дара речи. Я думаю, плюс-минус, наверное, у многих будет такая реакция, когда они, наверное, увидят в рабочем кабинете, я думаю, президента Аргентины современного также. Когда он входит к нему в тронный зал, он видит Изада, который сидит на своем троне, и рядом с ним лежит раскрытый свиток Торы, и Изад там, в общем, по слогам старается учить иврит, и читает там «Бери, Шит, Бара, Элаким, это Шамаем, Ватарес», в общем, одним словом учит Тору. Картина, конечно, была полным таким сюрреализмом. Элиазар поздоровался с царем, и Изад у него сразу же задает вопрос, он говорит: «Ребе, у меня к вам такой вот вопрос. Я хочу исполнять полностью все заповеди. Я как бы уже полностью к этому готов. Это путь, по которому я хочу пойти. Единственный шаг, который у меня остается, это сделать обрезание. Но вот меня отговаривают от этого шага, что уважаемый раввин из Иерусалима думает». Раввин из Иерусалима, он, видимо, был в тех организациях, которые занимаются бесплатными бритами для новых репатриантов. Есть много таких организаций. Ну, в общем, он сказал, что ты, уважаемый, Ваше Величество, по адресу обратился. И если хочешь делать обрезание, считай, что ты его должен сделать. И Изад говорит: можешь ли ты мне сделать обрезание? Потому что мой друг Ханания это делать не хочет. Ну, Элиазар говорит: конечно, давай, в общем, там, решим, когда это сделать. Он говорит: зачем же, когда это сделать? Давай это сделаем прямо сегодня. Это хороший, кстати, такой момент, сегодня сделать обрезание. Честно сказать, в самом начале 90-х годов я именно так тоже сделал обрезание. Потому что я бы, наверное, долго его тоже делал бы, если бы меня не приперлись к стенке, не спросили, не хочу ли я сделать обрезание. Я сказал: ну, может быть, когда-нибудь в будущем. Мне сказали: не-не-не, не в будущем, а сегодня. Но единственное, что, честно сказать, я прямо сегодня на сегодня не сделал, потому что как минимум нужно было принести документы, которые говорили о том, что я не турок-месхетинец, а, в общем, представитель немножко другого народа. И, ну, на следующий день мне его сделали. В те времена документы, видимо, не требовали. Или Элиазар говорит Изаду о том, что, ну, я готов тебе сделать обрезание. Он говорит: где? Он говорит: ну, как где? Вот здесь, вот прямо тут, в тронном зале. Тут есть, говорит, комнатка. В общем, прямо там делайте мне обрезание. Кстати, я это все не шучу. Все именно так описано у Юсия Флавия, так написано в наших источниках, это, в общем, не легенда, это, в общем, факт. И Изаду Элиазар делает обрезание. Но, лежа на ложе обрезанном, как вы понимаете, никаких обезболивающих в тех временах не было. Обрезание делают специальным кремневым ножом. Как вы понимаете, я думаю, не самая такая вот была нормальная операция, довольно болезненная. Поэтому вот, но Изад, он полностью счастлив, и он просит своих слуг, чтобы они пригласили к нему в покое маму и его близкого друга Хананию. Они приходят к нему, он лежит счастливый и довольный, и говорит: «Шалом, я теперь буду, там, не знаю, Ицеком». В общем, сделал я обрезание, и теперь, в общем, я стал евреем. Но нужно сказать о том, что Изад не поменял имя, он остался Изадом, но он становится евреем. И это будет необыкновенное правление, правление человека, который не просто принимает иудаизм, а все, как он руководил своим государством, и все, что он делал, оно будет проходить именно через его восприятие мира, как он его познает, начав изучать Тору и приблизившись ко Всевышнему. Про Диабену можно много рассказывать. Я не случайно рассказываю про это государство, потому что, как я сказал, оно будет первым государством, которое в общем принимает иудаизм. И на основании его нам будет легче понять, что происходит в Хазаре. Ну, раз начали рассказывать про Диабен, давайте еще 2-3 слова расскажу. Хотя еще раз, у нас есть лекции по еврейской истории. У нас есть одна или две лекции, посвященных о Диабене. Там это можно послушать более подробно. Но так как я в самом начале нашего рассказа сказал о том, что Елена, она становится героем многих талмудических историй, она упомянута в Талмуде не единожды, поэтому буквально пару историй про саму Елену, маму Изада. Когда ее сын становится царем, она понимает о том, что в Диабене она оставаться дальше не хочет, она хочет приехать в Иерусалим, в город ее мечты. Приезжает в Иерусалим, строит там дворец. Кстати, этот дворец недавно нашли. Ну, скажем так, предположительно, это дворец Елены. Находится он недалеко от мусорных ворот, а если быть более точным, он находится недалеко от входа в Ир-Давид, в город Давида. Там сейчас проходят такие массовые раскопки, там гигантский совершенно такой котлован, закрытый забором. Ну, в общем, его там можно увидеть. И вот там внизу этого котлована, предполагают, и находился большой дворец Елены, который она еще раз себе построила в Иерусалиме. Так вот, Елена, приезжая в Иерусалим, приезжает туда в очень сложный такой момент, потому что в Иерусалиме был страшный голод. Год был неурожайный, люди голодали, и Елена понимает о том, что людей нужно кормить. Она посылает своих посланцев в Александрию, которая была, в принципе, житницей тогда всей Римской империи, потому что в основном все зерно шло именно через Египет, и на Кипр. И вот в Александрии и на Кипре ее корабли, которые она посылает туда, привозят пшеницу, привозят зерно. И Талмуд рассказывает о том, что Елена, она вот ходит по городу и раздает людям хлеб, раздает людям пшеницу для того, чтобы они не умерли с голода. То есть сам приезд Елены, он уже был странен, потому что приезжает царица какого-то далекого государства под названием Адиабена. Выглядит она как полностью религиозная женщина с покрытой головой, в общем, все как положено. На идыш, наверное, разговаривает. Ну, в общем, ну, полностью религиозная такая женщина, конечно, это уже произвело само впечатление. И то, что она спасает огромное количество людей от голода. Но на этом добрые дела Елены в земле Израиля не заканчиваются. Допустим, Талмуд описывает о том, что Елена спонсировала, я не думаю, что она сделала, во всяком случае спонсировала какое-то совершенно необычное такое приспособление, которое тогда находилось в Иерусалимском храме. Дело в том, что каждый еврей, он должен читать молитву «Шма» два раза в день, утром и вечером. Так вот, есть специальное время, с которого можно начинать читать молитву «Шма». И мы, опять же, не будем входить в эту тематику, но, опять же, что было, то, что называется «на одной ноге». Дело в том, что мы живем сейчас немножко в другом мире, чем жили даже лет 100-150 назад. Мы живем в очень светлом мире. Ну вот, допустим, если вы даже закроете все шторы в вашей собственной квартире, то, в общем, в принципе, по большому счету, свет у вас все равно будет, потому что света есть много. Это, кстати, убирает одно из таких талмудических предупреждений о том, что человеку нежелательно одному спать в доме, если в доме кроме него больше никто не спит. Но наши мудрецы современные говорят о том, что в наше время это не совсем действует, потому что речь идет о ситуации, когда полная тьма. Тогда действительно была полная тьма, в те времена, когда наступала ночь, это с большой буквы наступала ночь. То есть, в общем, это была ночь-ночь. На улицах освещения не было, было очень-очень редко. Какие-то там факела или какие-то лампы горели, но, в общем, речь идет о полной темноте. Так вот, утреннее время, когда человек по одной из точек зрения, там в Талмуде приводится их как минимум две, в трактате Брахот, с которого можно начинать читать молитву Шма, это когда он может различить между двумя цветами, между голубым и между белым цветом. Дело в том, что на цицитах, которые тогда носил каждый мужчина, была голубая нить. Сейчас ее нету, в те времена она была покрашена специальной краской тхелет. В свое время мы о ней тоже рассказывали. Так вот, если в доме уже солнце еще не появляется, это еще не был настоящий рассвет, но уже начинается восход солнца. Так вот, если восход солнца был, дошел до такой степени, что человек мог в темноте различить между белым и голубым цветом, это был тот время, когда можно было начинать читать молитву Шма. Ну, в наше время нам не нужно экспериментальным способом брать картинку, на которой там нарисован один гномик в голубой одежде, другой там в белой одежде, недалеко от Белоснежки, и, в общем, сравнивать их и говорить, что вот я теперь обнаружил, где белый, где голубой. Сейчас это вообще не работает, потому что, как я сказал, сейчас везде светло, даже тогда, когда у нас закрыты шторы. Поэтому сейчас у нас есть мобильные телефоны, различные приложения, поэтому, пожалуйста, бери приложение, смотри, и, в общем, тебе напишут точное молитва, время молитвы Шма. Так вот, Елена решает подарить Иерусалимскому храму такой подарок. Она решила изготовить специально такой золотой диск, который повесили в Иерусалимском храме, не буду говорить, где его там повесили, но, в общем, было определенное место, где висел этот диск, и он был спроектирован таким гениальным способом, что он улавливал, еще раз, лучей солнца не было, потому что не было еще рассвета, был только восход, но вот эти вот первые проблески, которые были, этот диск улавливал, и он начинал светиться. Ну, то есть, как бы давал и показывал коинам, которые находились в Иерусалимском храме, о том, что наступило время чтения утреннего шма. Вот такой подарок Елена, она дает в Иерусалимский храм. Как я сказал, Елена, она также была и связана с праздником Суккот, во всяком случае в Талмуде. Когда обсуждается, какой же все-таки высоты может быть сука, может быть шалаш, говорится о том, что он должен быть не больше 20 амот. 20 амот – это приблизительно 10 метров, поэтому если у человека есть шалаш больше 10 метров, он уже не будет считаться шалашом. Я не знаю, чем будет считаться, но не сукой. Так вот, когда это написано в Талмуде, приходит Рав Ягуда и говорит, а как же такое может быть, когда мы знаем, что у царицы Елены в Лоде на Суккот построила Сукку, и говорят о том, что эта Сукка была высотой больше, чем 20 амот. И тогда приходит Рав Аши и говорит о том, что Рав Игуда, уважаемый, ты абсолютно прав, но дело было не совсем так. Дело было в том, что Елена и другие женщины, которых она пригласила на празднование Суккота, так как у нее нет заповеди сидеть в Сукке, она находилась в той части Сукки, которая действительно была высотой больше 20 амот, так как, опять же, у нее не было заповеди сидеть в Сукке, она там могла находиться. А все мудрецы, которые к ней пришли в гости, они сидели в Сукке, в высотах которых, которая была, соответственно, меньше 20 амот, то есть меньше 10 метров. Вот вам еще одна история, связанная с царицей Еленой. Дорогие мои друзья, время подходит к концу. У нас есть много еще о чем поговорить, поэтому давайте остановимся тут на прекрасной царице Елене и прекрасном государстве Адиабена. И на следующем нашем разговоре все-таки вернемся в Хазарию, к еще одному государству, которое также принимает иудаизм. И поговорим об этом более подробнее. Дорогие друзья, спасибо огромное, что на уроке вы были вместе со мной. Для меня это огромная честь. Всем желаю много здоровья, счастья, радости. Ну и до следующих встреч. Пока.